Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Раменского радио Евгений Щедрин. И сегодня моим гостем в студии является старшина полиции Ефремкин Алексей Владимирович, старший полицейский группы задержания вневедомственной охраны. Здравствуйте, Алексей Владимирович!
Здравствуйте!
Алексей Владимирович, не так давно мы делали очень большой материал о вневедомственной охране, рассказывали нашим читателям и слушателям о том, что такое вневедомственная охрана, что это за структурное подразделение в общей системе полиции. И сегодня мы хотим поговорить с вами о том, каков день сотрудника полиции, который служит во вневедомственной охране. Ну, давайте прямо с этого и начнем. Расскажите нам, пожалуйста, примерный распорядок дня человека, который служит в вашей должности в нашем муниципальном районе.
К 8 прибываем в отдел. Решаем билет по боевой тактической подготовке. После этого идет допуск в комнате хранения оружия, вооружаемся. После чего идем на развод, где доводят все совершившие преступления, ориентировки, на что обращать конкретное внимание на сутках. Ну и проводят развод и заступаем на маршрут патрулирования.
До скольки длится рабочий день?
Сутки с 9 до 9.
Насколько похож день человека, который служит в вневедомственной охране, на, скажем, день офицера в армии? То есть начинается все действительно так же с построения, построением заканчивается. Насколько похожи разводы?
Ну да, все то же самое. Появляется внешний вид. Абсолютно все.
Также проверяется знание устава.
Кстати, конечно, да.
Вы служите в группе задержания. Сколько групп задержания существует? Сколько человек в группе задержания?
2 человека. Но нас сейчас в Жуковске мы присоединили, и всего выступает 10 маршрутов. То есть 10 групп задержания. Городской округ Жуковский, Быково, Бронницы, сельское поселение Жель.
Ну, то есть на весь Раменский муниципальный район, да, включающий в него городской округ Жуковский, городской округ Бронница, существует 10 экипажей.
Так точно, да.
Кто составляет экипаж? Сколько там человек и какие должности входят в экипаж?
Полицейский водитель и старший. 2 человека.
2 человека в экипаже?
Да.
На отдельной машине с полностью экипировкой. Экипировку что составляет?
Палки, наручники, средства индивидуальной бронезащиты, то есть бронежилет, каска.
Вооружены? А, вооружение у полицейского сейчас что состоит? Табельное оружие.
Полицейский водитель – пистолет, старший полицейский группы задержания – пистолет и автомат.
Вот, допустим, сработала система охраны, и на пульт вневедомственной охраны поступил тревожный сигнал. Как проходит выезд?
Дежурный передает по рации, подтверждаешь принятие, записываешь бортовой журнал, экипируешься средствами индивидуальной бронезащиты и непосредственно выезжаешь, соблюдая по возможности правил ПДД. Все равно нужно убедиться, даже если мигалки включены, должен убедиться, что вам вступают все равно. По прибытию докладываем, и там уже по действиям, что сработало, то блокируем, то проникаем сразу же с водителем непосредственно. Водитель страхует.
Вопрос, который хотел задать, когда видел сотрудников полиции, а сотрудники полиции работают в штурмовых бронежилетах или в общих? То есть защита только спереди или это полностью экипированный бронежилет?
Полностью, конечно.
Хорошо, выехала машина, приехала она на место. Соответственно, что выезд осуществляется без заезда на базу, которая находится рядом с шоссе, а с места. Вся экипировка с собой.
Конечно.
Дальше, какой алгоритм действий по прибытию на место?
Выяснять причину срабатывания КТС, ну, допустим, если кнопка тревожной сигнализации. Непосредственно доклад дежурному, выяснять причину.
Какие бывают ситуации? Ну, понятно, что бывают, наверное, ложные вызовы. Но помимо вот ложных вызовов, если не дай бог видно, что-то случилось, какие ситуации бывают в практике вневедомственной охраны?
Бывает, допустим, там какой-нибудь ресторан, человек плохо стало. То есть также нажимает кнопку, чтобы мы прибыли, мы вызвали уже экипаж скорой помощи. Глупые там всякие включения электроэнергии, животные забыли в помещении, окно не закрыли, шторка пошевелилась. Ну а так в основном помощь людям. Для чего она, в принципе, существует, эта кнопка.
То есть, очень часто бывает, что вас вызывают не по прямому профилю, а вызывают просто в надежде,
что вы... То, что видят на улице в окно, и они стоят под охраной, то, что видят, бывает, да, нажимают, тоже помогаем. Но основная функция – это недопущение. Краж сохраняемого объекта и оказание первой помощи.
Бывают ситуации, что вас вызывают, в надежде, что вы приедете первыми, чтобы там доставить больного в отделение скорой помощи, в надежде, что вы справитесь с этим быстрее, чем служба скорой помощи?
Бывает, мы приезжаем, опять же, мы имеем право только оказать первую медицинскую помощь и также понаблюдать за человеком до приезда скорой помощи.
В случае, если вы приехали и действительно вы видите, что на объект пытаются проникнуть или уже проникли, какой алгоритм действий в этом случае?
Блокируем объект, докладываем дежурному. У нас как бы единая дислокация, подъезжает кто поблизости, наряды блокируют полностью, если есть необходимость, и задерживаем, проникаем. Если есть возможность самим, то быстренько сами. И вызываем опять же группу и доставляем.
помимо частных квартир и частных домов, какие крупные объекты в Раменском районе охраняются неведомственной охраной, если это можно рассказывать?
Ну, магазины, гипермаркеты, супермаркеты, школьные, дошкольные учреждения, ну, да, места с массовым вливанием граждан, рынки, СНТ, автосервисы, автотехцентры, развлекательные всякие центры.
И куда чаще всего вызывают, где чаще всего срабатывает охранная система?
АЗС.
Автозаправочные станции?
Да.
А что там, по какой причине?
Ну, та же самая неоплата бензина и так далее.
И то есть вызывают, то есть там больше всего хулиганств, и в случае каких-то хулиганств они проникновение тоже вызывают?
Ну, они во всех случаях, они нажимают и вызывают, чтобы там не происходило.
И сотрудники ведомственной охраны, помимо охраны от нежелательного проникновения, также справляются и с хулиганством?
Так точно, да.
А какие-то интересные истории на службе можете вспомнить, связанные с экстренными вызовами?
Ну, было, да, один раз ребенка спасали, грудного. В магазин приехали, по-моему, насколько я помню, жители Вьетнама. У них пошла потасовка с хозяином магазина, получается. И грудного ребенка, мороз был, там, февраль, 20. Отказались от него, вот пришлось в служебную машину, его с бутылочкой отогревали.
Жители Вьетнама отказались?
Да.
Прямо в магазине?
Прямо около магазина, как там, сугроб. Скорая помощь, сотрудники ПДН приехали вместе с матерью, они доставили Буковский отдел полиции для дальнейшего разбирательства их. Ребенок был первым сотрудником ПДН.
Давайте поговорим о такой теме. Люди, ну, допустим, владельцы частных квартир, частных домов или там мелкие предприниматели, у которых установлена охранная система, а в той или иной ситуации ее нажимают, вызывают сотрудников неведомственной охраны. Какой алгоритм действий должен быть у гражданина после этого? Что ему стоит делать?
Спрятаться как-либо, чтобы не пострадать, а ожидать сотрудников полиции. Ну, после нажатия кнопки КТС, соответственно.
То есть ему лучше всего покинуть объект?
Ну, конечно, чтобы не сдаваться, как, ну да, незаметно нажать кнопку. Ну, если там, допустим, на АЗС, как незаметно нажать и действовать, что требуют преступники, как тянуть время по максимуму, чтобы мы успели непосредственно приехать. Если в квартире, так же как-нибудь нажать, потихонечку там искать то, что требует, потихонечку выполнять, чтобы мы не успели прибыть. Сейчас есть и стационарные, и переносные кнопки, но в большинстве случаев сейчас на объектах стоят переносные кнопочки, и просто как-нибудь, чтобы посторонние эти те же самые преступники не увидели, нажать кнопочку, ну и тянуть время, чтобы сотрудники неведомственной охраны успели прибыть.
А в случае, если это ложный вызов, что следует делать гражданину? Ну, если у него случайно сработал, случайно ее нажал, или если он забыл код от сигнализации?
Нужно на пульт централизованной охраны отзвониться. Отбоя все равно у нас нету. То есть, мало ли там преступники, и человек под угрозой какой-либо и звонит и говорит то, что так и так, я случайно забыл. Нет, все равно реагируем, проверяем документы хозоргана, пишем, составляем об этом акт, хозорган пишет объяснительно, после чего при нас же отзвонится повторно, узнаю, в каком состоянии у сигнализации, и после чего мы убываем на маршрут.
Кто является, скажем так, целевой аудиторией вневедомственной охраны? То есть, кто именно те люди, которые чаще всего устанавливают у себя кнопки сигнализации, тревожные кнопки?
Ну, в основном СНТ, всякие кооперативы дачные, у которых отдаленность там вблизи полей, лесов. То есть, когда в зимние времена, холода, люди покидают свои дачи, где более часто кражи, всякие хищения, ну и ну, объекты всякие большие, производства.
Индивидуальные предприниматели?
Ну да, индивидуальные предприниматели, развлекательный там центр.
А государственные, муниципальные учреждения?
Ну да, дошкольные учреждения.
Хорошо, давайте поговорим о том, как именно вы пришли на службу во вневедомственную охрану и в полицию вообще. Какой был зов сердца, что вы пришли охранять родину и покой граждан именно вот в эту службу?
Ну было интересно, и знакомые работали. Попробовал, втянулся, понравилось. До сих пор служу.
Чем, по-вашему, служба во вневедомственной охране отличается от службы, ну, обычно в патрульно-постовой службе, в дорожной полиции?
Ну, мы всегда уже на боевой готове и сразу на полном взводе на все сигналы реагируем. Ну, те же самые обязанности, что патрульно-постовой, только у нас еще как бы объекты наши.
То есть, если вы видите какие-то правонарушения, которые происходят на улице, вы также вмешиваетесь?
Конечно, пресекаем, выявляем эти правонарушения, вставляем протоколы.
А как ваше взаимодействие с патрульно-постовой службой происходит? Как-то вы взаимодействуете?
Да, конечно, непосредственно. Мы все входим в единую локацию, то есть на сутках сотрудники ДПС, два экипажа, два наряда, ППС, пеший, авто и заступающий участковый на сутки в городском, допустим, отделе. Вот все у нас постоянно, телефоны, рации. Одна рация на волне воды, одна на нашей. то есть всегда, каждые полчаса связываемся.
График какой у работников вашей службы? Сутки через сутки?
Сутки трое.
Еще хотел задать такой вопрос. По службе в армии я помню, что люди, заступая в наряды, заступая в караулы, четко помнят свои основные статьи устава, которые им необходимы. В полиции тоже так же, слово в слово, помнят там несколько основных статей устава, которые регламентируют службу.
Наш непосредственный приказ, он не взял ранее 900-й. Основные регламентирующие действия – это статья 23 за федеральный закон о полиции, применение сотрудникам полиции огнестрельного оружия. Статья 18, 19, то есть там по физической силе, по спецсредствам, как будут эти все.
Такой вопрос. Человеку, который еще определяется своей профессией, как прийти на службу в неведомственную охрану? И, соответственно, какие люди, каким качеством надо обладать, что нужно знать, каким человеком нужно быть, чтобы служить в неведомственной охране?
Смелым посредством. Решительным, ну, физически подготовленным, достигнувшим 18 лет, имеющий юридическое образование, обязательно стало.
Юридическое образование именно для полицейский вуз или любой гражданский вуз подойдет?
Гражданский.
Как часто происходят в течение дня вызовы в неведомственной охране? То есть сколько, возможно, там 1, 2, 3, 4 вызова?
От 2, да, и бывает до 11-15.
То есть на один экипаж действительно приходит большое количество вызовов?
Да.
Но надеемся, что большая часть из них все-таки это ложные, случайные события.
Ну, бывает там отключение электроэнергии, допустим, как бы дома все равно не оставляем, потому что преступники могут быть также в курсе то, что в определенном СНТ нет электричества. Автопатрулируем эти сразу дома, все осматриваем, чтобы не оставлять без охраны.
И как заканчивается день сотрудника полиции? Во сколько он заканчивается? Как это происходит?
Прибываем, сдаем автомашину, спецсредства. Все у нас проверяют, смотрят. Сдаем огнестрельное оружие, построение, подвод итогов. Сдаем рапорта о проделанной работе. И все.
Часто ли такое бывает, что приходится работать сверхурочно, что рабочий день заканчивается не в 9 часов, а какие-то события заставляют остаться на службе и глубоко за полночь?
Ну, бывает. Ну, все равно. Да, усилий вариант несения службы, но как бы доделываю.
Что такое усиленный вариант несения службы?
Усиление, выборы. Ну, то есть, когда приходится там, допустим, задержание какое-то под конец смены произошло, тогда занимаемся до конца этим задержанием, этим задержим, оформлением, доставляем. Потом приходит замена.
Помимо вот суток дежурства, в каких еще ситуациях приходится выходить на службу и что-либо делать, выполнять по службе?
Единый день это у нас как бы входит туда. И раз в месяц стрельба, два раза в месяц занимаемся. Лекции с нами проводят.
А в случае каких-то праздников, крупных мероприятий?
В случае праздников усиления. Дополнительный экипаж выставляется.
Ну, то есть, сколько рабочих дней в месяц у сотрудников местной охраны? Вот в вашей должности.
Ну, то есть, вместе с занятиями со всеми
местными? Да, да, да.
Дней 15, я думаю.
Из них большая часть – это полные сутки 24. Ну что же, Алексей Владимирович, я думаю, что о дне работников неведомственной охраны мы получили достаточно масштабный рассказ. Благодарю вас за то, что вы были гостем нашей студии. Желаю вам больших успехов в вашем нелегком труде и мирного дежурства.
Спасибо большое.
Чтобы как можно реже случались экстренные ситуации. Спасибо за внимание и спасибо, что вы были с нами.